Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Украина и Россия. Как Сурков и Володин учили Путина украинскому вопросу. Автор Иван Верстюк, редактор раздела «Бизнес» журнала НВ. Кремль, пытаясь доказать Украине несостоятельность ее истории, показывает свою веру в иллюзии, которым уже добрая сотня лет. Вот уже которую неделю не стихают споры по поводу статьи Владимира Путина, называющего россиян и украинцев одним народом. Это сложно игнорировать. Даже социологическая группа «Рейтинг» выпустила статистический продукт на эту тему, который показал, что 41% украинцев якобы согласился с тезисом о том, что они один народ с россиянами. Прекрасные и глубокие размышления историка Ярослава Грицака об аргументах россиян, казалось бы, должны удовлетворить даже самого скептично настроенного читателя. Но украинская аудитория настолько разношерстная, что даже основанные на многолетнем изучении фактов довода Грицака не всем заходят. Начну с простого жизненного примера. В 2005 году, учась в Москве, я написал статью на общественно-политическую тематику с намерением опубликовать ее в журнале «Е», который тогда издавался во Львове. Статья была написана на украинском языке. Один из моих научных руководителей, профессор Валентин Асмус из Свято-Тихоновского университета, узнав о написании этой статьи, попросил с нею ознакомиться. Я отговаривал его. Мол, не стоит она внимания уважаемого профессора, да и написано по-украински. «Я украинского языка не боюсь», – ответил профессор, чей отец в 1920-х был интеллектуальной звездой Киевского института философии. Ознакомившись с текстом, Асмус разразился гневом. Украинский язык выдумали австро-венгры, а затем заплатили денег Михаилу Грушевскому, чтобы тот начал бороться с Россией и продвигать идею единой Украины, – сказал мне профессор. Идея о том, что Украину придумали в Вене, уже много лет. На этом выстроен целый нарратив российских аргументов о несостоятельности украинцев как нации. Путин считает, что Украине должно быть неудобно за то, что в ее истории столь существенную роль сыграли Австро-Венгрия, Польша и Германия. Но Украине, на мой взгляд, следует этим только гордиться. Возьмем митрополита Андрея Шептицкого и его биографию. Даже в Москве ведущие церковные историки понимают масштаб деятельности этого человека. Во время Первой мировой войны россияне арестовали Шептицкого и отправили в ссылку в российскую глубинку. По версии российских историков, именно жизнь в России окончательно сформировала Шептицкого, приучив его к конкретике гуманитарного мировоззрения и заставив отказаться от так называемого польского хаоса в голове. Именно уклад российской жизни, считают в Москве, помог Шептицкому набраться того опыта, который впоследствии сделал его легендарным первоиерархом украинского католичества. Возьмем Тараса Шевченко. Даже ведущие российские литературные критики всерьез верят, что тот простонародный голос, которым написан Кобзарь, является искренним голосом Шевченко. Будучи на самом деле украинским Энди Уорхолом 19 века, Шевченко сознательно избрал тот голос, стиль и жанровую специфику, при помощи которых он писал и работал. Но россиянам легче и удобнее верить в Шевченко мужлана. Позже трюк Шевченко взял на вооружение Василий Стус. Ведя обширную переписку с советскими органами власти, а то и просто составляя объяснительные записки для КГБ, он сознательно писал их крайне примитивным украинским языком. Проще говоря, косил под дурачка. Читающий эти записки, скорее всего, приходил к мнению, что Стус – очень недалекий человек без надлежащего образования, а поэтому и бояться его не стоит. Путин хорошо начитан. Кремлевские политтехнологи активно подпитывали его теоретической литературой на геополитические темы. Ему давали читать Ивана Ильина, идеолога российского национализма и той версии праворадикального почвенничества, которая выросла после Второй мировой на основе российского православного патриотизма. В качестве противовеса Путину предлагали чуть более мягкие, сдержанные тексты Николая Бердяева, киевского интеллектуала, которого эмигрантская жизнь и спрос эмигрантских издательств заставляли много писать о русской идее. Путин читал раннего Георгия Флоровского, одессита, в молодости писавшим об особом евразийском пути России, но впоследствии пожалевшего об этом и получившим престижную работу в Принстонском университете. Кое-что из этой литературы подсовывал Путину Владислав Сурков, кое-что – Владислав Володин, нынешний спикер Госдумы Российской Федерации. Сквозной темой в уроках, которые пытались преподать Путину, Сурков и Володин, проходит церковный вопрос. Московский патриархат, напомню, знал при Путине много побед. Крупнейшее из них – это воссоединение РПЦ с Русской Церковью за границей в 2007-м, празднование которого включали в себя многолюдные богослужения в Киевской и Почаевской лаврах. Российская версия восточного христианства довольно специфическая. Она строится на четком разделении церкви на клир и мирян. Все очень просто в российской теологии. Бог непознаваем, но он приоткрывает себя епископам и священникам, которых миряне могут задобрить, чтобы и себе получить кусочек этого священного знания. От подобной теологии отказалось и католичество, и ведущие ветви протестантизма, и даже православные церкви в Европе. Но РПЦ стоит на своем, ведь она слишком много инвестировала в построение жесткой вертикальной иерархии, разрушать которую ей невыгодно. А тут еще и Путин помогает решать все вопросы, если в церкви что-то начинает идти не так. РПЦ привыкли считать Украину территорией ресурсов. Ресурсов человеческих, сырьевых, финансовых. Путину стоило бы посмотреть, например, видеотрансляцию крестного хода УПЦ МП, который прошел по Киеву 27 июля. И он бы удостоверился, что те массы людей, исповедующих российскую версию христианства, совсем не отвечают кремлевским требованиям к качеству пятой колонны в Украине. Вот где у Путина начинаются серьезные проблемы, так это с пониманием капитализма. При всем желании взять все, что может дать советская идеология, он осознает, что социализм ему обойдется слишком дорого. Советскую версию социализма не удастся построить, даже если потратить на нее все резервы Центробанка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния, Газпрома и Роснефти вместе взятых. Путину нравятся темпы строительства промышленных объектов 1930-70-х. Для него это пример для подражания. Однако советская модель экономики невозможна в современном мире ни при каких условиях. Все подобные стройки оплачивались эмиссией советского рубля, которому не угрожала инфляция, ведь не было рыночной экономики. В экономике же открытого типа, где есть хотя бы 10% ВВП импортно-экспортных операций, любая непродуманная эмиссия подрывает национальную валюту. Иосиф Сталин искренне удивлялся. Как, мол, глупы эти капиталисты? Занимаются своими биржами, процентными ставками, долгами. Деньги же можно напечатать, думал он. Именно поэтому советский рубль так сложно было обменять на американские доллары или марки ФРГ. Западные экономисты понимали, что стоимость советского рубля сильно завышена, а кредиты для СССР предоставляли либо в западной валюте, либо в товарном виде. Кремль все так же мечтает о восстановлении былого величия советского ВПК, в который украинские оборонные и сырьевые заводы делали очень весомый вклад, и о цифровизации которого мечтал киевский кибернетик Виктор Глушков. Поэтому любая международная выставка вооружения, где демонстрируются новейшие разработки Укроборонпрома, это очередной удар в веру Кремля в то, что военно-промышленные связи с Украиной еще можно как-то восстановить. Все это нельзя игнорировать. Информационное пространство и Украины, и западного мира заполнено проплаченными экспертами, агентами влияния и просто полезными идиотами, которые кто за деньги, кто по незнанию проталкивают российские нарративы. Посмотрите хотя бы, что творится в Твиттере. Единственным крепким союзником украинцев тут остается, наверное, здравый смысл. Собственно, в вопросе здравого смысла Украина на протяжении многих веков исторического развития була куда сильнее России.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.